Однажды в конце октября, холодным ветреным днем, когда, казалось, вот-вот пойдет, но так и не начинается дождь, Виктория Форестер вошла в лавку Monday and Brown со списком покупок, составленным ее обстоятельной матушкой, и позвонила в колокольчик у прилавка, вызывая продавца. Из подсобного помещения появился Тристран Торн, и на личике Виктории мелькнула тень разочарования.
«Добрый день, миссис Форестер», — произнес он.
Девушка натянуто улыбнулась и протянула ему свой список. Вот что там было. 0,5 фунта саго, 10 банок сардин, 1 бутылка грибного соуса, 5 фунтов риса, 1 банка светлой патоки, 2 фунта смородины, 1 бутылка ярко-красной краски, 1 фунт ячменного сахара, коробка лучшего какао «Раунтрис» на шиллинг, полировка для ножей «Оуки» на 3 пенса, вакса «Браунсвик» на 6 пенсов, 1 пачка желатина «Суинборн», 1 бутылка мебельной мастики, 1 половик, шумовка за 9 пенсов, стремянка. Тристран прочитал список про себя в поисках какого-нибудь предлога поговорить с Викторией. Ему очень хотелось обменяться с ней хоть парой фраз. «Похоже, у вас собираются готовить рисовый пудинг, мисс Форестер», — услышал он собственный голос и тут же понял, что сказал что-то не то. Виктория поджала свои пухлые губки, взмахнула длинными ресницами и ответила. «Да, Тристран, у нас собираются готовить рисовый пудинг». Потом она улыбнулась и добавила. «Мама говорит, что если есть много рисового пудинга, то никакие насморки, простуды и прочие осенние недуги не страшны». «А моя матушка, — признался Тристран, — верит в целебные свойства пудинга из тапиоки». Он наколол список на специальный штырь и сообщил. «Большую часть вашего заказа мы можем доставить уже завтра, а остальное в начале следующей недели, когда мистер Манды поедет в город». Тут налетел такой сильный порыв ветра, что по всей деревне задрожали стекла, а флюгера на крышах завертелись, как сумасшедшие, уже не в силах отличить север от запада и восток от юга. Огонь в камине лавки Манды энд Браун взметнулся и рассыпал вокруг сноп зеленых, алых и серебристых искр, как будто кто-то бросил туда пригоршню металлических опилок. Ветер дул с востока, из волшебной страны, и Тристран Торн с удивлением почувствовал прилив храбрости, какой в себе и не подозревал. «Знаете, мисс Форестер, я освобожусь через несколько минут. Может быть, вы позволите проводить вас до дома? Мне ведь с вами почти по пути», — сказал он и стал с замиранием сердца ждать ответа. Виктория Форестер глядела на него с изумлением. Ему показалось, что прошло целых 100 лет, прежде чем она ответила. «Хорошо». Тристран опрометью бросился в контору и сообщил мистеру Брауну, что уходит. Тот не особенно возражал, хотя добавил недовольно, что когда он, мистер Браун, был моложе, ему приходилось не только задерживаться каждый день допоздна и закрывать лавку, но еще и спать на полу под прилавком, подложив под голову пальто вместо подушки. Юноша согласился, что в таком случае ему, Тристрану, крупно повезло, пожелал мистеру Брауну спокойной ночи, схватил с вешалки свое пальто и новую шляпу-котелок и выскочил на улицу, где его поджидала Виктория Форестер. Осенние сумерки сгущались быстро, и пока молодые люди шли, вечер незаметно перешел в ночь. Тристран чувствовал в воздухе запах приближающейся зимы, смесь ночного тумана, морозной свежести и пряного запаха палой листвы. Они шагали извилистой дорожкой по направлению к ферме Форестеров. В небе висел узкий серп луны, звезды ярко сияли в темноте. «Виктория», — прервал Тристран затянувшееся молчание. «Да, Тристран», — отозвалась девушка, думая о чем-то своем. ты не сочтешь за наглость с моей стороны, если я тебя поцелую?
— Да, — холодно отрезала Виктория. — Сочту.
— А-а-а, — протянул Тристран. Не проронив больше ни слова, они поднялись на холм. Вся деревня лежала перед ними, как на ладони. Свечи и лампы уютно мерцали мягким желтым светом в окнах, будто приглашая войти. А над головами Тристрана и Виктории сверкали, сияли и переливались холодным светом мириады далеких звезд. И было их столько, что это просто не укладывалось в голове. Тристран взял маленькую ручку Виктории в свою. Девушка не отняла ее. — Ты видел? — спросила она, вглядываясь вдаль.
— Нет, я ничего не видел, — ответил Тристран. — Я смотрел на тебя.
В лунном свете было видно, что Виктория улыбнулась.
— Ты самая красивая на всем белом свете, — сказал Тристран пылко.
— Да ладно тебе глупости болтать, — мягко возразила Виктория.
— А что ты видела? — Как упала звезда.
В это время года они довольно часто падают.
— Вики, ты меня поцелуешь?
— Нет, — ответила девушка.
— Но ведь ты целовала меня, когда мы были младше. Помнишь, под дубом, в день твоего 15-летия? И в прошлом году на весеннем празднике, помнишь, за сараем твоего отца?
— Я с тех пор сильно переменилась, — возразила Виктория. — И я не поцелую тебя, Тристран Торн.
— Если не хочешь целоваться просто так, выходи за меня замуж, — выпалил Тристран.
На холме воцарилось молчание. Только октябрьский ветер шумел. И тут раздался серебристый смех. Предложение удивило и рассмешило самую красивую девушку на всех британских островах.
— Замуж? За тебя? — спросила она, закончив смеяться.
— С чего бы мне это выходить за тебя замуж, Тристран Торн? Что ты можешь мне дать?
— Что я могу тебе дать? — Да ради тебя, Виктория Форестер, я отправлюсь в Индию и привезу тебе слоновую кость и жемчужины с ноготь твоего большого пальца и рубины с голубиное яйцо. Я поеду в Африку и привезу тебе алмазы размером с крикетные мячи. Я найду исток Нила и назову его в твою честь. Я отправлюсь в Америку аж в самый Сан-Франциско на золотые прииски и не вернусь, пока не добуду золота столько, сколько весишь ты, а потом привезу его сюда и сложу к твоим ногам. Я поеду в далекие северные края, убью много огромных медведей и привезу тебе их шкуры.
— У тебя неплохо получалось, — сказала Виктория, пока дело не дошло до белых медведей. — Но все равно я не поцелую тебя, маленький, глупенький деревенский мальчишка на побегушках, и не выйду за тебя замуж.
Глаза Тристрана сверкали в лунном свете. — Тогда я отправлюсь ради тебя в далекий Китай и привезу тебе огромный сундук, набитый шелком, нефритом и опиумом, который отобью у главаря пиратов. Я поеду на край света в Австралию и привезу тебя оттуда.
Тристран запнулся, пытаясь припомнить, писали ли что-нибудь в дешевых романах про Австралию.
И привезу тебя оттуда кенгуру, сказал он наконец. И добавил, а еще гору опалов. Насчет опалов он был почти уверен.
Виктория Форестер сжала его руку. И что же я буду делать с кенгуру? Ладно, мне пора идти, а то родители хватятся. Они могут подумать что-то не то и будут неправы, ведь я не целовалась с тобой, Тристран Торн.
— Поцелуй меня, — умолял он. — Я что угодно отдам за твой поцелуй. Влезу на любую гору, переплыву самую глубокую реку, перейду любую пустыню.
Он широким жестом повел вокруг, указывая и на застенье, лежащее у их ног, и на звездное небо над ними. В созвездии Ориона низко над восточным горизонтом ярко вспыхнула и упала звезда.
— Ради твоего поцелуя и дабы добиться твоей руки, — сказал Тристран высокопарно, — я готов принести тебе эту упавшую звезду.
И тут он вздрогнул от холода в своем тонком пальто. Было уже совершенно ясно, что поцелуя ему не получить, и это ставило его в тупик. Ведь у мужественных героев из дешевых романов почему-то никогда не возникало проблем с поцелуями. — Ладно, — сказала Виктория, — если сумеешь, я согласна. — Что? — не понял Тристран. — Если ты принесешь мне звезду, — пояснила Виктория, — ту самую, которая только что упала, я тебя поцелую. И кто знает... Может, не только поцелую. Смотри, как удачно для тебя все складывается. Не нужно ехать ни в Австралию, ни в далекий Китай. — Что? — снова переспросил Тристран. Виктория рассмеялась ему в лицо, отняла свою руку и зашагала вниз с холма к отцовскому дому. Тристран помчался вдогонку. — Нет, погоди, ты это серьезно? — Настолько же серьезно, насколько серьезен был ты. «Когда говорил о рубинах, золоте и опиуме», — ответила она. «Кстати, а что такое этот опиум?» «Его добавляют в микстуру от кашля», — сказал Тристран. «Что-то вроде эвкалипта». «Да уж, звучит не очень-то романтично», — наморщила носик Виктория Форестер. «Ну что, отправишься на поиски звезды?» «Что упало там, на востоке?» «Глупый мальчишка на побегушках весело», — спросила она. «Или так и будешь разносить по домам продукты для рисового пудинга?» «А если я принесу тебе упавшую звезду?» — небрежно спросил Тристран. «Что я получу в награду? Поцелуй? Или руку и сердце?» «Все, что захочешь», — весело сказала Виктория. «Клянешься?» До дома Форестеров оставалось какая-нибудь сотня метров. Теплый желто-оранжевый свет горел в окнах. — Конечно, — кивнула Виктория с улыбкой. По такой погоде дорожка, ведущая к дому Форестеров, превратилась под копытами лошадей, коров и овец в сплошное месиво. Тристран Торн встал на колени прямо в грязь, не жалея ни пальто, ни шерстяных брюк. «Принимаю твою клятву», — сказал он. В этот момент снова подул ветер с востока. «Позвольте откланяться, моя прекрасная леди», — сказал Тристран Торн. «Меня призывают неотложные дела на востоке». Он встал, не замечая, что его колени и полы пальто покрыты грязью, и низко поклонился девушке, сняв перед ней шляпу. Виктория Форестер только посмеялась над тощим, нескладным мальчишкой, рассыльным из лавки. Ее серебристый смех преследовал Тристрана еще долго, пока он спускался вниз по холму.